Чарльз Диккенс. Рождественская песнь в прозе. Начнем с того, что Марлей умер. В этом не может быть никакого сомнения, так как свидетельство о его смерти и о том, что его похоронили, подписано священником, причетником, гробовщиком и, наконец, тем лицом, которое заведовало похоронами Марлея. Лицо это Скрудж, а документ, подписанный Скруджем, имел великое значение. Он на бирже пользовался репутацией человека, к которому, безусловно, можно было верить. Старик Марлей, стало быть, умер и был так же мертв, как гвоздь, вбитый в дверь. Прошу меня выслушать. Не думай, пожалуйста, мой благосклонный читатель, будто я мог вообразить, что какой-нибудь гвоздь имел когда-либо жизнь и мог ее лишиться. Напротив, я смотрю на это железное изделие, куда бы оно ни было вбито, в дверь или в гроб, как на самый безжизненный предмет. Но дело в том, что когда в былое время кто-нибудь умирал, наши мудрые предки говорили, что такой-то умер и мертв, как гвоздь, вбитый в дверь. Я не решаюсь относиться критически к тому, что сказано ими, так как считаю это с моей стороны за профанацию. Ввиду всего вышесказанного, я позволю себе еще раз и еще с большим ударением повторить, что Марлей умер и был так же мертв, как гвоздь, вбитый в дверь. Скрудж знал, что Марлей умер. Он был вполне убежден в этом. Да и мог ли он этого не знать? Марлей и он много лет были компаньонами. Скрудж был единственным душеприказчиком Марлея, поверенным во всех его делах, его единственным уполномоченным во всех предприятиях, его единственным наследником, его единственным другом и единственным человеком, который его оплакивал. Но между тем Скрудж не был настолько убит совершившимся печальным событием, чтобы забыть о своих торговых делах. Напротив, он был настолько деловой человек, что даже в день похорон своего друга и компаньона он не прекратил торговли, а ознаменовал этот день тем, что торговал с громадной пользой. Это замечание относительно похорон Марлея заставило меня вспомнить о том, что мне необходимо снова вернуться к первым строкам этой главы, где я упомянул, что Марлей, несомненно, умер. Читатель должен это твердо помнить, иначе рассказ, который я намерен ему сообщить, вовсе не покажется ему таким чудесным, какой он есть на самом деле. Если бы нам не было достоверно известно, что отец Гамлета умер раньше, чем пьеса началась, мы бы нисколько не удивились тому, что старик в бурную ночь гуляет по своим владениям, и Гамлет вовсе не испугался бы, увидев отца, и не смутился бы до такой степени его появлением. Если бы какой-нибудь человек почтенных лет вздумал бы после того, как стемнело, разгуливать в какой-либо местности, ну, например, по кладбищу святого Павла для того, чтобы насладиться свежестью воздуха, то в этом не было бы ничего необыкновенного. После смерти Марлея Скрудж не стер с дверей кладовой имени своего бывшего компаньона. Годы шли, но имя Марлея красовалось на двери наряду с именем Скруджа. Фирма Скрудж и Марлей была всем известна. Если случалось, что кто-нибудь из новых покупателей, не знавших о том, что Марлей умер, обращался к Скруджу и называл его Марлей, он тотчас откликался на этот зов. Называли ли его мистер Скрудж или мистер Марлей, для него это было безразлично. О, но какой у Скруджа был тяжелый характер, до какой степени он был скуп, трудно даже себе представить. Это был не человек, а кремень. Он был страшно самолюбив, честолюбив, хитер и жаден. У него была страсть копить деньги. Он никого не жалел, притеснял и угнетал всех, кто имел с ним дело. Кто только попадался к нему в руки, того он не щадил, Одним словом, про Скроджа можно было сказать, что это был отвратительный старый грешник. Из самого твердого кремня можно извлечь искру. Но возбудить искру не только любви, а хотя бы сострадания в душе этого черствого человека не было никакой возможности. Он никогда и никому не поверял своих мыслей, был крайне доволен самим собой, и при малейшей попытке с чьей бы то ни было стороны сблизиться с ним, подобно устрице, ускользающей из рук, как только до нее хотят дотронуться, тотчас отдалялся от каждого, кто желал с ним сойтись, и также прятался в свою раковину. От него веяло холодом. Казалось, будто черты лица Скроджа сделались такими неподвижными от того внутреннего холода, которым было проникнуто все его существо. Этот холод был причиной того, что острый нос его сделался еще острее, что щеки его покрылись морщинами, ноги одеревенели, глаза покраснели, тонкие губы посинели, и голос сделался неприятным и крикливым. Его голова, брови и подбородок, казалось, были покрыты инеем. Он, если можно так выразиться, носил свою холодную температуру постоянно при себе. Ни в служебные дни, ни в праздничные, даже в такой великий день, как день Рождества Христова, он не делался теплее ни на один градус.